Лекция будет называться так, заумная, но она очень простая, практичная и о насущных вещах. А заумная будет называться так, высшая деятельность. Вот как вы думаете, у человека какая деятельность самая высшая?
Ну? Духовная.
Ну что значит духовная? Конкретная. Ну это да. Нет, давайте по простыми словами, которые очень понятные. Самая высшая деятельность человека – это мышление. И все. Потому что что человек не делает, он творит, ну или вытворяет. Все, что он делает, ничего бесследно не проходит. Если он даже ничего хорошего не делает, то делается плохое. Никто не нейтрален в этом мире. Никто не нейтрален. И от того, что мы делаем, если что-то мы делаем хорошее, значит и с нами хорошо. То есть мир как-то адекватно отвечает. Если мы делаем плохое, то и соответственно. Так вот, есть куча низшей деятельности. Мы там где-то позвонили, что-то сказали, где-то руками сделали, соблюдали все ритуалы, этикет это тоже ритуал, спасибо, пожалуйста, волшебные слова. Но если мы в высшей деятельности начинаем там что-то чудить, просто думать, ну, осуждали, что оно вот это из себя там это корчит, могло бы и по-другому там пройти. Вот так вот, высшая деятельность, она перекрывает все, она доминирует. И она намного плотнее и серьезнее. И более того, она распространяется практически, ну, нет такой точки, где от нее можно было бы спрятаться. Если я что-то подумаю о человеке, который живет в астрале, он тут же будет, ну, вот эти последствия чувствовать. И я буду чувствовать. Потому что, ну, от мысли скрыться нельзя. Нельзя. Она такая пробивная. Никакой там нейтрино. Нейтрино по сравнению с мыслительной деятельностью, это очень крупное и неповоротливое. Вот. И поэтому, и самое тяжелое то, что пронизывает. Как нож пронизывает масло, значит, нож серьезнее, да? Так и физическое тело, оно такое рыхлое на самом деле. Мы говорим плотное. Но вот электрический ток может пронизать его, и мысль тоже пронизывает. Значит, мысль гораздо тяжелее, плотнее, серьезнее, основательнее, и она более реальна даже, чем это тело. И вот этой реальности мы никакого внимания не уделяем, а вот это временно, оно меняется, заменяется постоянно, ремонтируется каждую ночь, и мы считаем это за что-то такое основательное. Ну, такое есть заблуждение, и в результате этого заблуждения мы... Не то, что не уделяем внимания должного тому, что мы думаем, а даже тому, что говорим, не уделяем внимания. Потому что если человек еще и говорит, а еще с кем-то обсуждает, ну, практически он строит свою жизнь. Вот. Итак, высшая деятельность человека, не только человека, но человека в особенности, это мыслительная деятельность. То есть, попросту говоря, думать. И вот это думание или мышление, оно имеет свою структуру. И у каждого человека структурировано по-разному. И просто поглядев на человека, что у него получается, что он делает, что он не делает, счастлив, несчастлив, можно определить, какая структура его мышления. Какая структура его мышления. Я не говорю в том смысле, что позитивное, негативное. Каждый вид деятельности... Ну, предполагает определенное мышление. И поэтому есть какие-то таланты. Таланты. Один вот такой есть талант, потому что у него такой вид мышления. Есть музыкальный вид мышления. Это там целые пласты в головном мозге очень сильно развиты, а у других там не то, что медведь им на ухо наступил, они не могут вот так музицировать, например. И так далее. Они могут в уме считать. И главное, что кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Если мне это, я буду простым языком говорить, если мне что-то нравится, это вот от Бога мне вот такое дано, это мое призвание, предназначение, не надо ничего искать особенного. Это мне должно нравиться. Нравится, это значит, я бескорыстно буду делать, бескорыстно. Это и есть духовно. Потому что когда бескорыстно, платят мне, за это не платят, я все равно это буду делать. Это и есть духовно. Как дух, дух он же свободен, я это делаю свободно. Безлимитный источник. Знаете, что... Вот люди, мы все вроде одинаковые, но люди по мозговой деятельности отличаются в 40 раз. Представляете, это разные люди, это разные виды даже людей. То есть там какой-то дворник, он кроме метлы своей ничего не знает, а другой насилует свой мозг каждый день, не на сериалах, а он что-то выдумывает, у него озарение каждый день. У него там столько всего развелось, вот, и это совершенно уже другое существо. Спрос у них разный, и жизнь, соответственно. И поскольку мы знаем, что мозговая деятельность, мыслительная деятельность – это творческая деятельность, то мы творим. И вот в зависимости от того, что мы творим, то мы имеем. Считается вот в ведической традиции самый первый творец это вот во Вселенной, это там Господь Брахма, его рисуют с четырьмя головами, такие вот индийские сказки, значит, при этом говорится, что он из чистого разума состоит на три четверти, а все остальное что-то такое непонятное. Сколько у нас разума, то есть сколько мы думаем, что такое разум, вообще зачем он нужен, и какая может быть... Какие мысли? И вот я сейчас приведу Герман Гесс. Это такой знаменитый писатель, немец. Слышали, да? У него есть очень исключительное высказывание, произведение. Он много чего написал. Он получил за это Нобелевскую премию. Сиддханта называется. Я чтобы не перепутать, потому что уж очень умное такое заявление сделал. Вот он говорит, это из книги Сиддхартха. Все понимают, что такое Сиддхартха, да? Правильно, тут умные люди сидят. Гаутама, Будда, то есть он, понимаете, куда? Вот. Кстати, и религиозное образование у родителей там у него, то есть это вот начитанные. Художник, кстати, лауреат Нобелевской премии. Это вам не так просто. И вот он из этой книги. Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать. Конечно, они не хотят плавать, ведь они созданы для суши, а не для воды. И, конечно, они не хотят думать, ведь рождены для того, чтобы жить и трудиться, а не для того, чтобы думать. То есть он опровергает сейчас то, о чем я вот тут распинался. Мы рождены не думать. Ну, а кто думает и видит в этом главное дело, тот может в нем очень преуспеть, но все-таки он путает сушу с водой, и когда-нибудь он утонет. Что имел в виду Герман Гессе, когда он говорил, что такое думать? Когда мы говорим думать, мы не понимаем, о чем говорим. Ну, например, когда мне что-то сказали, я получаю информацию, соотношу ее со своей памятью, и если я человек выживания, я думаю, где вкуснее, где лучше, где безопасней, сравниваю на своих там весах, где лучше, где мне удобнее, чтобы смерть подальше, удобное получше. Думание ли это? Это не думание. Это не думание, это просто анализ, это можно компьютер научить, потому что думать это что-то живое. Думать. Другие говорят, думать это получать информацию непосредственно вот из сердца, потому что вот Бог в сердце такой живет. Указаны его размеры, и вот он диктует, это называется интуиция и все такое, и когда он что-то такое говорит, что «О, это твое, давай это делай». В чем разница между информацией извне и информацией изнутри? И то информация. Но, когда идет информация извне, вербально я слышу, сам увидел, подслушал, где-то прочитал, мне сказали, чтобы я знал, или скрыли от меня, я узнал, неважно. Я складываю вот эти все пазлы в какую-то картину и из этого делаю какой-то, то есть вот такой мир. То есть я этот мир сделал. Но знаете, какая бы достоверные эти пазлы бы не были, как бы я мастерски не складывал, все равно никакой гарантии, что мир такой есть. Потому что, я отношусь с предубеждением к этим вещам, которые ко мне подплывают с точки зрения себя. Когда же Бог мне дает изнутри, Он мне дает целым куском, сразу ясно как день, не могу, там не надо складывать, Он мне дает кусок такой вселенной, из которого я пока не выберусь, потому что, ну, как бы нос не дорос. У каждого свой фрагмент, и этот фрагмент он мне дает уже целым, уже собранным и готовым. Такая истина. И поэтому есть те, которые поэта «Любовь, морковь» там рифмуют, а есть, которые только успевают записывать. И так далее, и так далее. Например, Тесла, тот знаменитый Тесла, да, он не придумывал, не делал никаких опытов, он просто закрывал глаза, и вот эти размеры, расчеты всех там турбин, машин, он просто записывал, отдавал, их делали, и они работали. Вот так вот. Вот такая разница. Нужны ли, что из этого важно? Если у меня хорошо развито вот это внутреннее, и не развито внешнее, потому что внешнее, ну, кажется, ну, конечно, лучше же Бога слушать, зачем вот этих всех остальных слушать. Но тогда я аутист получаюсь, понимаете? Аутист, знаете, я погружен в себя, и очень много аутистов, которые гениальны, но они совершенно не контактные. И они конкретно умственно отсталые, они даже обделены, ну, общением. Не могут просто, не могут. Но у них даже может какой-то талант развиться. Вот. Итак, нужно две вот эти вещи, две вот эти вещи, и то, и то, и какой-то там баланс между ними есть. Как они связаны между собой? Я когда-то здесь приносил юлу, волчок такой, да, знаете, вот, вот такой волчок, кто-то помнит, может быть. Я его вот так вот раскручивал, прямо в руке раскручивал и подбрасывал в воздух. И вот этот волчок надо было принести, вот он вот так вот крутится, тут такая юбочка, да, и он ориентацию не меняет. А если его не раскрутить и кинуть, то он вот так вот, вот крутится. Так вот эта вот юбочка у волчка, это замужем я или нет, хорошая работа или нет, хорошее здоровье или нет. То есть вот весь гарнир, который сопровождает меня. А вот это вот то, вокруг чего крутится. То, что мне очень нравится, что я готов делать всегда, независимо от погоды. И вот если я это найду, смысл моего воплощения, тогда все вокруг структурируется. И в моей жизни наступит порядок. Потому что, я это уже говорил, потому что это со Священного Писания. Апостол Павел, по-моему. Не помню. Сейчас попробую найду. Ну, я, наверное, найду попозже, но суть в чем? Суть в том, что я своими словами, апостол Павел говорит, и даже бедным Господь дает свои там какие-то благословения и все, но их губит беспорядок. Беспорядок. Как губит беспорядок? Ну смотрите, при одинаковых, во-первых, беспорядок, что такое беспорядок? Беспорядок возникает, что у меня неправильное мышление. Я одному придаю значение чему-то, а другому не придаю значения. И вот если у меня нету главного, и вокруг меня не структурируется все остальное, семья, работа, вокруг главного таланта, и вообще, я хочу, без вот этого главного их структурировать невозможно. Потому что у меня будет то один приоритет, то другой приоритет, то это сейчас модно. Потом пошел в какой-то храм, сказали, вот это главное. Вот. Главное вообще старшего слушать, и что он тебе скажет, это вообще Богу очень сильно угодно. Бог внутри тебя уже откликается на конкретное что-то, и тебе это нравится. Это он тебе подсказывает, вот это твое, вот это делай. Даже если ты не достиг в этом еще ничего, значит, ну, оно должно как-то развиваться. Вокруг этого все делается. По-другому структурировать свою жизнь невозможно. Невозможно. Так вот, разум и мышление, то есть я получаю центральную задачу, а все остальное служит, ну, прикрытием. Это такая социализация. Вот это как задача, она служит всем окружающим. И поскольку вокруг каждый кулик свое поле хвалит, потому что вот это самое главное, много шума со стороны, мы вот этой центральной задачи не слышим особенно. Как какой-то центр ложный себе ставим, и вокруг этого у нас то-то начинается, и в общем мы не преуспеваем. И поэтому вот удивительное дело, что умственные отсталые, которые люди получили, бывает травму по голове, бывает что-то их там врачи забордовали, да, рождаются такие аутисты, и у них бывает, что они так Бога слышат, но правда никому толком ничего сказать не могут. Там и пианисты, и они считать могут, ну все могут, все могут. То есть это говорит о том, что не сильно много обращая внимание на вот все остальное, а главное обращая внимание на вот это. И вот этот центр, чем его отличить от всего остального? Все, что шумит вокруг, оно шумит для тебя, тебе это очень надо. А то, что центр, это надо для других. Это то, что ты можешь делать. Делать, тебе не надоедает, тебе нравится это делать. И ты же за этой похвалы не хочешь, потому что само деланье это приносит удовольствие. Если даже у аутистов это есть, то у нормальных людей тоже будет. И значит, что, давайте пойдем от обратно, что нас раздражает больше всего. Если человек вот этой высшей деятельностью пренебрегает, то он просто тупой. Понимаете? Ну вот. Вот как что-то хорошее на базаре лежит, вот это плохое. Я выбираю плохое за одинаковую цену, значит, я тупой, да? И вот я пренебрегаю этой деятельностью, потому что она творческая, она творит. И я думаю, что я сотворю что-то низшей деятельностью. И в это время, то есть, внешне хорошо делаю, а внутренне все это сам же и убиваю. Например, когда я что-то делаю, и мне это самому не нравится, я думаю, сделать скорее бы и пойти там сериал любимый, например, да? Ну, разве я делаю? Нет. И потом плоды, ну, никакие не будут. Поскольку кармические последствия приходят несколько позже, то мы не отдаем себе отчет, что это... Вот почему. Не отдаем себе отчет. Вот если бы они приходили... И что не тупее человек, тем больше расстояние от действия до следствия. Чем более развитый человек, чуть не так в сторону, значит, следствие сразу. Вот. Причина от следствия. Расстояние меньше. И что раздражает больше всего в людях? Нас. Их тупость. Тупость, значит, ну как можно вот так вот делать? Или оно меня не понимает. Или у него, ну знаете, никто не туп. Просто у каждого своя картина мира. И, кстати, и наоборот, высота человеческого, так сказать, полета человеческого мышления, это сколько он может терпеть эту тупость и извлекать из нее выгоду. Не в том смысле, что эксплуатировать, а думать, а почему же он так? И ко мне какие-то другие откровения приходят, и он может их исправить, не обижая, не оскорбляя и так далее. Потому что, ну, я тоже не самый такой умный, потому что есть еще умнее меня, и дальше будет это все бесконечно. Тогда есть рост. Но когда меня начинает раздражать тупость, значит, это первый признак, что я остановился в развитии. То есть волчок остановился, меня начинает шатать из стороны в сторону. Потому что, когда волчок крутится, тут хоть что, какие шторма, он не зашатается. Когда юла перестает эти обороты делать, то, значит, меня то раздражает, то я начинаю реагировать на это дело, реагировать. Мне начинает все мешать. И вот я прочитаю про тупых людей. Самое тяжелое – переносить тупость окружающих. Обычно люди живут еще звериным обычаем, в кавычках, в области мысли, то есть… Склонны считать человека, который держится других убеждений, или идиотом, или мерзавцем, и во всяком случае настоящим врагом. Это, конечно, признак или некультурного невежественного, или же узкого ума. Чем невежественный или тупее человек, тем при прочих условиях равных он более уверен, что истина у него в кармане, и что все это просто ему отлично известно. Ему даже в голову не приходит оскорбительная для него мысль, что он не дорос до понимания сложной мысли или сложного доказательства. Раз они для него не подходят, значит вина в них. То есть он очень простой. И я еще забыл сказать, когда вот эта вот юла в середине аксиомы, здесь теоремы. Здесь логика, а здесь, то есть это я собираю сам. Я налаживаю отношения там с окружающими, с бизнесом, со здоровьем, все. А вот с середины мне просто надается. Просто дается. И поэтому Герман Гесс, когда говорит, что мы рождены жить, и он имел в виду этот стержень, а не думать. Если я думаю, напрягаюсь, я в проблеме. Нет. Когда есть этот стержень, я знаю, что вот я хочу делать. Оказывается, что вокруг есть все компоненты, чтобы я это сделал. Вообще просить ни у кого не надо. Признаком того, что это не оно, мне чего-то для этого не хватает. Чего-то это первый признак. То есть всегда. И поэтому умные люди говорят, китайцы в частности, они говорят, ну делай то, что можешь. Вот то, что можешь сейчас делай, для чего уже все есть, так ты вот и выйдешь на свое. А там получишь вкус, потому что у тебя извращенный вкус, ты полюбил уже вообще что-то другое. Угу. Любая сложная мысль, занимающая более пары минут, это к тому, что ну, люди, когда вот я ему говорю, если долго говорю, ну мало шансов, что он поймет. Вот пишет человек. Любая сложная мысль, занимающая более пары минут на своем пути из сознания в подсознание и обратно, может испытать воздействие со стороны внутренних искажений, и у вас нет никаких возможностей узнать, произошло это или нет. То есть вы не, если вы не кратко излагаете свою мысль, то никаких шансов, что вас вообще поймут. Потому что я же говорю со своей колокольни. А вот для людей умных. Издали море, так поэтично написано, издали море мыслей не отличить от озера. Только тот, кто попробовал его исследовать, знает его неизмеримость. И такой человек всегда скромен. Тот факт, что человек является экспертом в одной области, не означает, что он понимает что-то в другой. Вот. А теперь с высоты вот этого всего объяснения мы еще раз прочитаем Гервина Гесса. Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать. Конечно, они не хотят плавать, ведь они созданы для суши, а не для воды. И, конечно, они не хотят думать, ведь они рождены для того, чтобы жить и трудиться, а не для того, чтобы думать. Ну а тот, кто думает и видит в этом главное свое дело, тот может в этом очень преуспеть, но все-таки перепутает сушу с водой и когда-нибудь да утонет. Люди, которые много думают, особенно женщины, очень быстро тонут, потому что много думать позволено мужчинам. Ну, думать, когда мы говорим думать, это логика, да? Логика. Мы тут вкратце затронем структуру мышления, это анализ, там, синтез, все это дела. Так вот, женщина, она вот этот стержень углавливает сразу. И ей совсем немножко надо думать. У мужчины наоборот. Кажется, что мужчины, они такие вот творческие, да? И статистика говорит, что они много, ну, больше творческие, чем женщины. Где-то 1:6. Ну, вот если взять там нобелевских лауреатов, там, всяких там, ну, все, что с талантами это связано. А нет. У мужчины, например, ну, конкретно это, ну, всем ясно, что интуиция у женщины сильнее многократно. Вот. Они вот внешние. Надо ли менять это соотношение? Ни в коем случае. Здоровая женщина тогда здоровая, когда у нее 1:6 соотношение. То есть она один раз подумает логически об окружающих, и у нее как-то все налаживается. И поэтому ей говорит, вот женщины как-то безответственные. Не-не-не-не-не. У нее с лихвой перекрывает вот этот вот стержень интуиции. То есть она может, она как-то адаптируется сразу. Она просто знает как. То мужчине надо все конкретизировать, все прилагать и все такое. Вот. И вот мы вот, ну недавно вот тут разговаривали, что вот венец безбрачия, что венец безбрачия? Это, конечно, у мужчины венец безбрачия, то есть он не может жениться, значит он сильно много улыбается и мало думает. И ну, по ведической традиции это просто безответственность. А женщина, если она улыбаться может все время, от нее не убудет. У нее эмоций очень много. Высшая нервная деятельность, она два. пункты имеет медленное и быстрое. Быстрое за нее отвечает сердце, за медленное отвечает, как ни странно, желудок. И мы знаем, что значит, человек выпивает, это попадает в желудок, водки, например, да? И все, медленная нервная деятельность останавливается сразу. Человек улыбается такой, вот. А если там человек закурил, например, вот сердечные чакры, это сердце, легкие, это все вместе, то все, он успокаивается, у него рационально это пошло. То есть, когда убивается что-то. Конечно, это не выход, таким образом, делать правильный баланс. Надо подтягивать то, что в упадке. Вот. Сразу хочу сказать, что логика, если она связана с паникой, если она связана с негативными эмоциями, негативные эмоции показывают, что сейчас твой анализ, он ни к чему не приведет. И ты не анализируешь, и ты даже не думаешь, потому что настоящие мысли, настоящая логика, они всегда позитивные. Ну, они не просто творческие, они ресурсные. И эмоции, они только хорошие, плохих эмоций не бывает. Есть отсутствие эмоций, и плохие эмоции – это есть отсутствие эмоций. Как есть тьма, есть свет. Тьма – есть отсутствие света. И когда женщина или мужчина очень много думает, на самом деле он не думает. Он просто в панике. Он барахтается в пустоте. Он тратит это время зря. В это время, значит, иди, ну развлекись чем-то, потому что ну, эмоции тебе застопорились. Тебе надо тонус вернуть правильный. Все, что в плохом настроении сделали, мы сделали не только бесполезно, но и вредно. Потому что это и есть отрицательная мыслительная деятельность, которая творит мое нехорошее будущее. Вот. Это не значит, что я не должен гневаться, это не значит, что я не должен сердиться, нет. Но это не должно быть вот так вот. То есть разозлился, значит, кому-то сразу перепало, но это должен быть праведный гнев какой-то и не за себя. Мы всегда в порядке. Еще раз, мы творческие люди. Ну, как все люди. Все люди творческие. Если мы что-то делаем, мы делаем для других. Но не, и даже убивать. Лечить, но это для других. Если какой-то негодяй, от него там зависит судьба страны, он сейчас ее угробит, надо его как-то там к ногтю прижать. Тут праведный гнев, все. Вот. Но если за себя, значит, ты что-то там попутал. Итак, и была лекция, которая называется «Виртуальная реальность». Называлась «Виртуальная реальность», она прошла. Значит, мы там говорили о чем? Что мышление, я хочу сказать, что мышление принимает участие весь мой организм, а не только головной мозг. Весь мой организм. Например, если у меня возникает страх, за страх или бесстрашие отвечают почки. За злость или благодушие отвечает печень. Если вот это негативное что-то, там почки выходят из строя, или печень выходит из строя, там поджелудочная, там правая грудь, левая грудь. То есть каждый орган отвечает за какой-то стереотип мышления, за какой-то контакт с внешним миром, если он не такой. Не такой, не творческий, а какой-то антитворческий, значит, он страдает. Мне просто как, ну, руки протянул, тебя бьют по рукам. Потому что мысли, наши мысли, мышление соприкасаются, хотим мы этого или нет. А потом мы говорим, а что это у меня заболело здесь? Ну, думал ты не так. Надо просто подумать, почему ты думал не так, начать думать хорошо. Ну, это, в общем, всегда все индивидуально. И, значит, так, когда мы... Значит, и поэтому, кто просто вот думает, вот вспоминаем этого Германа Гесса, когда мы просто думаем, а все остальное тело как вот, или в компьютерной игре там зависаем, то понятно, что мы уже не думаем. Потому что, когда я начинаю думать, твое тело заболеть не может. Даже зарядкой заниматься не надо. Вот пускай вот меня там побьют, эти, которые вот любят там заниматься зарядкой. Ведь вот смотрите, если взять некоторых писателей или каких-то там ученых, они там сидят часами за столом, у них со здоровьем все нормально. Потому что они думают всем телом. Всем телом. Ну и поэтому, в такой, в частности, отступление, какая часть тела у тебя заболела, можно определить, что ты думаешь. Вернее, что ты не так думаешь. Где у тебя там криминал? Вот. И, значит, если не все твое тело занято, вот ты просто подумал, и твоя часть тела какая-то не удел, значит, это тоже, ну, показатель, что ты в виртуальной реальности находишься, а не в реальной реальности. Потому что реальная реальность связана со всеми, со всеми, со всеми. Виртуальная реальность связана только с тобой, и в этом есть проблема. Просто виртуальная реальность делает виртуальные проблемы, они нерешаемы. Ты думаешь, что у меня проблема, о ней никто не знает. И когда ты это говоришь, тебя слушать никто не хочет. Потому что реальные проблемы разрешаются, потому что они совсем связаны, там как-то оно рассасывается. А твоя проблема, это значит, она придуманная. Она придуманная. Значит, ты ее сотворил. Посмотрите, какое опасное мышление, оно творческое. Если ты сотворил не так, значит, приходится. Итак, то, что нам Бог говорит, Он говорит нам новое. Он говорит, все творю только новое. И вот Он нам подкидывает новые какие-то идеи. То, что мы со стороны воспринимаем, на самом деле там работает память. Память, которая вот только сейчас. То есть мы на самом деле вспоминаем какие-то факты, которые нам попали, и с этими фактами апеллируем. Уже свершившиеся какие-то вещи. То есть это память. Это память, понимаете, есть, знаете, как это в компьютере, как это, как их называют, оперативная память, или просто как склад какой-то, да, и вот эта оперативная память, вот это наше мышление, вот это наша логика. Это просто память, это даже, можно сказать, и не мышление. Но нельзя ей не уделять внимания, потому что это порядок. Если не будет порядка, не будет ничего. Почему? Потому что что такое порядок? Порядок – это когда я понимаю, знаете, я понимаю порядок, когда я занимаюсь делом. Вот мое дело, я понял, что мне надо делать. Сразу же все лишнее долой, оно мне мешает. Я подготавливаю свое рабочее место, это мой дом, это мой сад, это дети, все. Все лишнее мне мешает, я от этого избавляюсь. И все нужное, я потому что знаю, для чего цель и смысл появился, приходит ко мне, как вот эта юла, структурируется. Ничего лишнего, потому что лишняя вещь, она тоже фонит как-то энергетически, информационно, вот надо ее сделать куда-то там, она меня сбивает только с толку. Все нужное остается, все ненужное. Поэтому важно узнать, ну, кто ты и для чего. Итак, и вот когда у меня не все структурировано, когда все структурировано, то есть когда есть этот смысл, я уже не глядя протянул руку, взял авторучку, протянул другую, взял мобилку, все, у меня экономия времени получается, то есть структурировано. Структурировано — это такой пример. Если в ящичек, например, в открытый ящичек размером в стол положить вот цветные карандаши, тут пластилин, тут скрепки, причем это так структурировано, человек подходит, я говорю, найди красный карандаш, он берет сразу раз, на эту секунду шла. Если мы все это в мешок свалим, вот такие мозги у людей, потому что нету цели, не структурировано, этот же красный карандаш он будет искать в 30-40 раз дольше. Раз не такой, ничего не видно. Потому что не структурировано, нет порядка. И вот, а когда нету порядка, когда я не знаю, для чего мне это надо, я начинаю забывать, куда я дел там пассатижи, куда я дел отвертку, куда я там и так далее. Когда нету этого порядка, и вот тогда периодически возникает аврал. А знаете, когда приходит аврал? Аврал приходит именно тогда, когда Бог дает нам новую идею и новые возможности. И вот тот, у кого порядок, а когда новая идея, новые возможности, надо, не теряя времени, тут же ее реализовывать, потому что, ну, сразу. Это как поезд, который сейчас не прыгнешь, он уйдет. Вот. А есть люди, у которых вот неприготовлено, это, знаете, как плохой воин, у него там ружье не начищено, шнурки, носки непонятно где, и вот начинается война, он не успел обуться, его уже пристрелили. А когда у него все на мази, он справляется с этой задачей. То есть беспорядок, а это мышление, беспорядок это не мое, не благое мышление или какое-то я всех осуждаю, это я мыслю о своем деле. И тогда у меня все хорошо, потому что то, что Бог мне сообщает, Он сообщает в этом русле. И у меня тут все готово. Тогда я его хватаю. И более того, вот оно пришло, это там благословение, допустим, да. Вот он мой суженый, ряженый, я из-за своего беспорядка, просто из-за беспорядка, могу сорвать этот проект. Могу сорвать этот проект. Это он придет, скажет, ой, я тут, а у меня как-то все неудачно, все цепляется за все. И это да. И тут, значит, одни просто неудачники, они говорят, ну не повезло, не повезло. Это, знаете, очень большой беспорядок. Говорит, вот карма, вот кармическое проклятие, вот это, вот так все плохо. А другие начинают, вдруг просыпаются и начинают очень быстро совершать такой подвиг. И успевают. Ну, например, да, ну, что такое порядок? Это, ну, выйти вовремя, например, да, выйти вовремя в какой-то аэропорт, потому что там самолет ждать не будет, вот. А вдруг пробки на дорогах, а вдруг дороги ремонтируются? Ну, если я впритык выезжаю, вот, ну, не опаздывать, например. Дал слово, держи. В этом порядок. Потому что наш мир называется по-другому космос, а космос переводится порядок. И косметика, кстати, оно от этого. И вот косметика, космос на лице, порядок. Но мир, он не только, это мир порядка, он еще и порядочный. И поэтому в нравственном отношении мир тоже порядочен. И вот эту нравственность, ее не видно. Наша вся нравственность в этих мыслях, в нашем мышлении. Если я внешне буду соблюдать все условия и правила этого общества, буду удовлетворять этим требованиям, но внутри у меня будут какие-то интересные вещи, вот, то есть я буду безнравственный, я буду очень удивляться, почему я такой хороший, а мне не везет. Потому что я непорядочный человек. Порядочный человек, это ему можно верить. Порядочный человек, он на весь этот космос работает, поэтому у него все будет хорошо. И вот это благословение приходит, он порядочный человек, у него все в порядке, он ее получает. И наслаждается долей своей, как говорится, там Шри Упанишад. Наслаждается долей своей. Именно наслаждается. Священное Писание говорит, потому что свою долю не, она должна наслаждать. Это не трудная доля. Ведь мы думаем, что нас оценивают по нашим таким трудовым затратам отнюдь. Нас оценивают по результату. У человека, у которого все в порядке, все разложено, он быстро достигает результата при меньшей нагрузке, загрузке, при качественной в меньшее время. Ну возьмите специалиста, специалист, у которого все отработано. Вот он там окна там вставляет или там это сейчас вот какие самые такие профессии быстрые там, кондиционеры там ставят, да? У них все отработано. Раз, 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 раз. Если я такой же человек, но я это делаю первый раз, это будет намного дольше. Не факт, что она не обвалится там, да, не факт, что будет качественно. Потому что у него в этом отношении порядок. Так вот я хочу сказать, что у каждого такой врожденный порядок только в сфере своего таланта. Все остальное приходится как-то дрессировать. Все остальное. А что значит все остальное? Ты свой талант должен адаптировать, чтобы получить счастье. Вот эти дауны, вот эти вот аутисты, у них это есть, но они несчастные люди. Они потому что счастье это когда ты делишься, когда ты делишься, с тобой делится. Вообще несчастье. Оно даже не в том, что ты что-то там изобрел и творишь. Счастье в общении. А вот у них с общением проблема. Так вот, вот эта логика. Этот ум и этот разум, они для того, чтобы адаптировать вот это мое ко всему окружающему. И это работа. Это работа. Это называется порядочность. Кажется, мелочь какая-то. Какая-то мелочь. Ну вот я иногда что-то делаю, и вот просто не найду одной гаечки. Я теряю полдня, потому что я не найду маленькой гаечки. Потому что вот когда разбирал, не положил ее так аккуратно, чтобы она никуда не исчезла с моих глаз. Ну как-то неаккуратно положил. Из-за беспорядка можно потерять себя запросто. Беспорядка. Мы говорим о духовности какой-то, да? Просто порядок. Просто порядок. Так вот, когда у меня нету цели, вот этого стержня, у меня много чего вокруг меня плавает. И я, во-первых, не понимаю, что мне нужно, что не нужно, и не очень это ценю, потому что они мне не очень помогают. Я начинаю все окружающее ценить только тогда, когда они помогают моему такому вот чему-то бескорыстному. Я понимаю, что они нужны. Это нужные компоненты, которые искать не надо. Не надо брать кредит, не надо это вот, ну все это есть уже. Вот. Я начинаю очень их ценить, и для меня тогда мелочей просто нет. Просто нет. И порядок естественным образом возникает. То есть это, если ты воин, то у тебя автомат правильный, парашют сложенный очень аккуратно, потому что тебе с ним прыгать. У каждого там свой саквояж каких-то там инструментов, как там скрипач свою скрипку, вот он там, или там художник, у него там мольберт и все это, там абсолютно все правильно. Там нет мелочей, нет мелочей. Был случай, когда, я не помню, конечно, имена, фамилия, есть такие велосипедисты, они четверка ездят, да, вот четыре велосипедиста, вот они друг друга там обгоняют, кто первый, там ему больше всего достается, за лидером как-то проще, вот, и они были такие, по-моему, французы, и они были такие, ну не очень они были такие чемпионы, и за них взялся один менеджер, или как его, тренер, да. И он взял все мелочи, которые только были, он их привел в порядок. Там были, чтобы подушки у них были самые мягкие, чтобы еда была самая лучшая. Он там эти калории взвешивал. И они стали чемпионами очень долго это. То есть из маленьких вещей, незначительных, складывается успех. Потому что, знаете, вот эту авторучку, если так я закручу, она не будет вот так вот стоять и крутиться. Нужна вот эта юбочка. И там будет полный комплект. Тогда она будет крутиться. А от юлы откусить один сектор, она не будет крутиться. Все нужно, нет мелочей. Семейная ли жизнь, связи ли какие, деньги ли, все, абсолютно. Здоровье. Ты просто будешь знать, что, чтобы привести это к успеху, ты об этом будешь заботиться. Не ради них самих, а ради вот этого. Но если этого нету, это нету стержня, нету цели жизни, то тебе заботиться об этом, ты не будешь понимать, а зачем это? Ты думаешь, что оно так по себе, само по себе будет держаться? Не будет держаться. Дерево, не приносящее доброго плода, рубится и в огонь. И так же происходит с отношениями, со здоровьем, с деньгами. Если они не служат чему-то, не какой-то великой какой-то цели там Божьей, вот твоему вот этому не служат. Если в них нет цели, то они, ну, некоторое время по инерции держатся, а потом начинают рушиться. Вот. Можно потерять. То есть беспорядка можно, ну, профукать все, что Бог тебе дал. Беспорядка можно не суметь принять Божий порядок. Вот. И что происходит самое страшное? Ну, самое страшное не то, что ты потерял свою связь с Богом, допустим, потому что вокруг все шумят, надо и это сделать, пошел на эти курсы, тебе надо вот что-то сделать. Ну, это тебе не скажут. Про твой стержень тебе никто не скажет, потому что никто его не знает. Никакая астрология в этом не знает. Знает в общем, но в конкретном знаешь только ты. Только ты это можешь. И написано, что вот в Бхагавад-гите, например, написано, что Бог лично сообщает каждому свою задачу, а духовный учитель, который считается уж самый такой умный, может только это подтвердить, не больше. И все. Итак, беспорядка можно все профукать. Раз, беспорядка, задача, которая к тебе пришла, а ты не готов, или ты просто распят этими мелочами, и вот ты уже знаешь, что тебе делать, и ты пока, а у тебя бардак, как по сараю, где у тебя все там навалено, пока дойдешь, можешь просто не выдержать, и ты делаешь, иногда некоторые делают сверхусилия, потому что им очень хочется, и потом говорят, получилось, я опаздывал на аэродром, приехал, а кому такой подвиг нужен? Это вообще не подвиг. Это просто героическое спасание собственной шкуры. Подвиг тогда, подвиг это вообще как-то для других, не для себя. Подвиг тогда, когда у тебя все в порядке, и ты что-то еще так рванул и что-то сделал. А это не подвиг, когда было все, это просто запущенность вот этой ситуации твоей. И кто в этом виноват? И ты сделал подвиг. Ну, а если ты его не сделал, ты его погиб. Вот, а некоторые люди настолько безалаберны, что все время опаздывают, например. И вот он пришел вовремя, все говорят, смотри, какой подвиг совершил. Все удивляются. И для них это чудо. Вообще чудо бывает только у порядочных людей. Чудеса, знамения, как говорится, только у порядочных людей. С одной стороны, чудо – это нарушение всех причинно-следственных связей, а порядок что? Это, наоборот, налаживание причинно-следственных связей. Но это вещи очень связанные. Потому что порядочный человек, он безопасен. И там апостол Павел, он даже сравнивает беспорядочных людей с людьми лукавыми. Говорит, опасайтесь. Я не помню, он Коринфянам или там, я не помню, кому-то он там пишет в письме, что... Молитесь за нас, чтобы мы не общались с людьми лукавыми и беспорядочными. Кажется, а кто такие лукавые люди? Лукавые люди это которые хотят что-то с меня поиметь, они мне не друзья, это замаскированные такие эгоисты, которые мне улыбаются. А кто такой непорядочный человек? Это вообще может быть друг, но просто он какой-то неуклюжий, просто руки у него не там, мозги у него не там, думает о чем-то. Но результат общения и с теми будет одинаков. Беспорядочных людей приравнивают к лукавым, к злонамеренным. Понимаете? Потому что от лукавого не знать, что ждать. Он сверху улыбается, у него какая-то косметика такая, у женщин косметика, у этого, да сейчас мужчины такие, что у них тоже там косметика. Ну, вот они вот хорошо выглядят вот так вот, да, так вот. Суровое выражение лица, я такой надежный, вот. А потом оказывается он подводит, у него тоже это косметическое поведение всего лишь, косметическое, нереальное, вот. А непорядочный человек, он не хочет тебя подводить, но он не может... Сотрудничать с ними как? Дружить с ними сложно. И поэтому говорится вот так. И кто будет помогать беспорядочным людям, если не советом, что ты голову-то все-таки с головой-то дружи, не советом, а вот просто так, то у него заберется весь ресурс. Потому что порядочность это... Качество личного такого свойства, ей нельзя постоянно откуда-то что-то брать. Сам это должен делать, ответственность называется. И самое страшное, когда вот этот стержень заменяется одним из фрагментов, которые тут плавают, которые говорят, вот цель жизни или вот цель жизни. Цель жизни это твой талант развивать и все. Вот. И мы составляем какой-то такой комплект и какая-то общая цель жизни она идет. Вот если это берется фрагмент, в середину стыкается, все, ты полный труп. Почему? Потому что тогда, во-первых, структурируется вокруг тебя вообще не то, что надо. И тебе это абсолютно неинтересно, и ты думаешь, что я такой святой, такой страдалец, великомученик. Вот. И вообще идея-то такая чужая. То есть и Бога тебе заменили, и окружение заменили. И ты все, бери тебя, в общем, голыми руками, и получается, что получается, что ты... Ну, как Ну просто чья-то еда, кто-то тобой пользуется и все. Пользуется. И ты будешь делать, а тебе же воткнули какую программу, и ты добровольно там что-то отстегиваешь там свои какие-то отношения, деньги, время и все такое. Ну и всем хочется, ну даже так, чем вообще никак. Все как-то хотят чувствовать себя хорошо. Вот. Просто у этого человека мышления вообще никакого нету. Никакого нету. У него нет высшей нервной деятельности. Вообще нету высшей деятельности нету. Значит, вся остальная деятельность, как, ну, как фальшивая банкнота, она ничего не стоит. Вот. Говорится, дьявол ослепил умы. И человек находится на краю пропасти и не понимает этого. Он думает, что он в порядке. Вот он в какую-то церковь ходит, прошел какие-то курсы, все делает правильно, стоит на краю пропасти. А на краю пропасти, значит, цель потеряна. Цель потеряна, потому что любой другой путь, который не твой, он не просто не твой, он смертельно опасный. Потому что там тебе ничего хорошего не приготовили. Там тебя просто будут утилизировать. И ты там будешь вести себя агрессивно, потому что ты же думаешь, это мое место, а там найдутся конкуренты. На твоем пути тебя никто не остановит, его и повторить-то очень нельзя. Ну, вот я хочу зачитать, у нас на сайте есть, если люди будут мудры, их невозможно будет эксплуатировать. То есть, мы же психуем, почему, что, как это, собака бывает, как... От жизни собачьей, да. Вот у нас когда собачья жизнь начинается, то есть, а собачья жизнь начинается, когда мы перестаем думать. Если для собаки это может и нормально, вот, то человеку не думать нельзя. Нельзя. И вот маленькая такая статья. Ни одно общество не хочет, чтобы человек стал мудрым. Это против самой природы общества. Я хочу здесь как бы на паузу поставить. Я не совсем согласен с этой статьей, потому что написано «ни одно общество». Не хочет, чтобы человек стал мудрым. То общество, которое мы сейчас наблюдаем, коммунистическое, социалистическое, но они так называются, ну таковыми, я думаю, не являются, капиталистическое, сатанинское и так далее. Эти общества появились, это вообще разница, ну, разновидности сатанизма, разновидности эксплуатации, потому что сатанизм это и есть эксплуатация. Просто по-другому, это более мягкая форма, это более жесткая форма. Были попытки что-то сделать коммунистического, но без инструмента подавления невозможно оказалось. Вот. Я хочу сказать, что всего 200 лет назад такое общество было. Такое общество было. Не миллионы лет назад, не когда-то в таком прошлом. Это кто в теме может, ну, должен знать, что была война 200 лет назад, что бомбили, потом англосаксы и так далее. Не будем на этом останавливаться. И я просто хотел такое замечание, что ни одно общество не хочет. Да, есть нормальное общество. Это общество, которое разрешает всем думать. Всем думать, разрешает думать. Но для этого надо, знаете, институт семьи, чтобы был правильный, чтобы были какие-то традиции. Вот, не то, что сейчас насаждается. Если люди будут мудры, их невозможно будет эксплуатировать. Если они... умны, их невозможно покорить, их невозможно вынудить жить механистической жизнью, подобно роботам. Они будут искать свою индивидуальность и себя. Они будут излучать чистоту, которая будет сподвигать других к восстанию. Ну, даже чистой зависти, да? Я так хочу. И они будут хотеть жить свободно. Свобода приходит с мудростью. Ни одно общество не хочет, чтобы человек был свободен. Фашистское, капиталистическое общество, индуистское, мусульманское, христианское. С того момента, как люди начнут использовать свой интеллект, они станут опасными для государственных учреждений, опасными для тех, у кого власть, опасны для любой формы угнетения, для любой формы эксплуатации и подавления. Опасны для церквей, опасны для государства, опасны для нации. На самом деле, мудрец – это огонь, это свет, пламя. Он не продаст свою жизнь, он не станет никому им служить. Он лучше умрет, чем будет порабощен. Кто это сказал, как вы думаете? Оша. Он очень непопулярен в организованных религиях, ну, за такие высказывания, конечно. Ну, правда, после его смерти там очень много было нехороших людей. Знаете, все хорошее, там и извращения были, и все такое, но при чем тут Оша. Вот. И Бхагавад-гита 3.32. Это я про вот этот простежень, через которого к нам поступает стратегическая информация, что я люблю. Понимаете? Мы настолько не знаем, что мы любим. Нам что надо делать? То, что ты любишь. Потому что, ну, все, что без любви, все напрасно. Это касается, я люблю эту еду, а эту есть не буду. Потому что получу пищевое отравление. Я буду носить рубашку в клеточку, а не в горошек. И это тоже там целая, там цветотерапия даже есть. Этим надо белое, этим надо черное, кому чего носить. Этим такие камни подходят, а этим такие не подходят по знакам зодиака, все давно расписано. И можно, конечно, погружаться во все эти науки, а можно просто нравится или нет. И вот изнутри поступает информация, которая не есть мода, которая конкретно экипирует тебя, раз, и второе. Вторым этапом, когда ты будешь сэкипирован, вот эта юбочка у Юлы, то есть ты свое берешь, а не чужое, ты начинаешь очень сильно раскручиваться и выдавать что-то такое на гора. Наступает изобилие. И вот по этому поводу 3.32. Те, кто отвергает мои наставления, лишены всякого знания, безнадежно глупы, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. То есть, если ты не слушаешь свое сердце, то есть просто если ты не веришь. Вот говорят, вот есть атеисты, безбожники, а есть верующие люди. Кто такие верующие люди? Те, которые верят себе. Ну, это не себе, это Бог. Потому что они, может быть, не понимают, что это Бог, но иногда какая-то мысль приходит вообще ниоткуда. Она не связана даже ни с твоим прошлым опытом, ни с чем. Просто какая-то идея, зрение приходит. Как она? Откуда она пришла? Из твоей памяти? Нет, это невозможно, исключено. Ну, ты немножко надо просто подумать, чтобы понять, что вот он кто-то там такой, кроме меня самого сидит. И вот текст. Кто отвергает мои наставления? А кто отвергает его наставления? Нерешительные люди или попросту трусы. Кто такие храбрые люди? У них там торкнуло изнутри, побежали, сделали. И удивительно, что получается, только у них-то и получается. Кстати, только на первого везет, все в курсе, да? Вот. А он вообще никогда не будет повторяться. Ты второй раз это сделаешь, уже не будет таких аплодисментов, зарплаты, и никого не удивительно. Вот. И комментарии. Это Бхагавад-гита 3.32. Здесь ясно сказано, что не находиться в сознании Кришны есть порок. По-христианскому перевести, это если не слушать Духа Святого, это порок, это заболевание серьезное. Это заболевание мышления, все остальные заболевания следствия. Какими бы могущественными они ни были, они не обладают знанием, ибо их сердца пусты. Поэтому им никогда не достичь совершенства. А что такое совершенство? Это полное удовлетворение. Удовлетворение. Совершенство – это значит, я начал какое-то дело, и оно совершено до конца. Если я что-то начал и не докончил, что такое неудовлетворение? Не закончил. Ел, не доел. Не наелся. Вот еще бы, а добавки не дают. Да? И так далее. Не до конца. Когда до конца, ты видишь, все справедливо, все хорошо. Значит, ты совершил действие и сделал его совершенно. Если ты сделал его несовершенно, тебе захочется сделать его еще раз. А второй раз это как-то скучно. А третий раз вообще скучно. А четвертый раз ты уже тут такой дока. Вот. А Бог говорит только один раз. В следующий раз он будет тебе говорить другую задачу, а ты вот ту еще. Человеку там, я не знаю, 40 лет, а он хочет как 17. Вот. И, конечно, неудача. В 17 одной левой легко. Раз, раз, раз. Потому что, ну, было время. И что-то вот нерешительное он был. Что-то был нерешительный. Или, как это, то есть он был, как это, слово-то забыл. Непорядочный. Непорядочный. Безнравственность — это тоже непорядочность. Безнравственность — все. Божье благословение не сработало. Ты его испортил. Ну, я еще хочу сказать, что, чтобы никто не расстраивался, что тут так замерли, что вот эти... Все, я опоздал, да? Надо было в 17 делать, а надо сейчас делать. Нет, никто никогда не опаздывает. И Божьи вот эти благословения, или, попросту говоря, любовь — это такое ясное понимание. Вот мой суженый, вот моя работа, вот мое место в жизни. Она никогда не опаздывает, она всегда приходит вовремя, потому что Бог находится здесь. Он всегда готов. Он учитывает ситуацию, в которой ты находишься, и делает это так, чтобы ты все-таки даже при своем бардаке мог это сделать. Ну, почему мы не берем, потому что мы смотрим на окружающих, они-то вон уже какими массивами-то ворочают, у них уже там и дети, уже и работа, уже и положение в обществе, у меня этого нет, ничего страшного, ты сейчас этого не потянешь с твоим-то бардаком сейчас, с твоей нравственностью, с твоим осуждением, с твоим беспорядком в жизни. И поэтому порядок в жизни, еще раз напомню, когда стержень у тебя закрутится, и тебе дают маленький стержень и маленькое тут немножко, потом оно обрастет, бери, не бойся, не смотри на калибр задачи, который Бог тебе дает. Бери его, люби его, и все раскрутится. И ничего лишнего в твоей жизни не останется. Все будет только, все функционально. Потому что мы крутим эту юлу, а оно все мертвое, не мое. Поэтому настроение такое. Поэтому любовь никогда не опаздывает. Она всегда приходит вовремя. Пришла — бери. Потому что у времени есть порядок. Порядок времени. Бог всегда, в общем, на месте. И для тех, кто не верит в Бога, есть такой Паскаль. Знаете, Паскаль такой, ученый, да? Вот он, интересную фразу я записал. Для тех, кто не верит в Бога. Он говорит: если Бог существует, и вы верите в Бога, то вы выигрываете. А если Бога нет, и вы по-прежнему верите, то вы ничего не теряете. Ну, Бога нет, а я в него верю. Ты что-то потерял? Нет. А если Бога нет, и вы в него не верите, вы тоже ничего не теряете. Но если Бог существует, а вы не верите, то вы проигрываете. Результат. То лучшая ставка — верить. Беспроигрышный вариант. Да? Ну и мы знаем статистику, что верующие могут то, что неверующие не могут. Да? Что у них вот это... Ну и вопрос в том, что когда у человека большой бардак, это значит большие разочарования. Разочарования. И когда приближается очередной подарок от Бога, человек уже от него прячется, потому что подарок от Бога приближается, надо с ним что-то делать, это значит, назревает аврал. А прошлый аврал я не справился. И вопрос, смогу ли я принять этот подарок или нет. Вот. Значит, ответ такой: Священное Писание, все Священные Писания говорят: можешь. Можешь. Потому что, когда он чего-то дает тебе, ты это не просто, ты это должен что-то сделать. Вот. Он добавляет тебе все, что не хватает, и сохраняет то, что... Вот. И что самое обидное для... В общем, человек, который вот как такой волчок, у него все в порядке, он прозрачен, потому что... Он ничего не боится, потому что он не вор, потому что у него все в порядке, он живет в изобилии, в прочности, в надежности, и скрывать его нечего, и он прозрачен. И вот как-то один человек говорит, так давненько: ты для меня абсолютно прозрачен, я тебя насквозь вижу. Как это видно? Ну как-то я же хочу быть загадкой такой, да, таким с многозначительным видом. Вот. Вот. Но на самом деле люди, у которых все в порядке, они прозрачны. Прозрачный бизнес, прозрачные отношения, не надо ни от кого прятаться. Все законно, все хорошо. Все и по закону, и по-человечески, все хорошо, а что прятаться? Более того, Бог прозрачен. Вот сейчас скажу фразу, которую кто записывает, может записать. Ничего Бог не делает в твоей жизни, не предупредив тебя заранее. Он абсолютно прозрачен. Он тебе не говорит, есть ли жизнь на Марсе. Потому что в твоей жизни он тебя предупреждает. Открыт. Мы говорим, вот посвящение, что оно такое, кто меня там рукоположит. Бог посвящает тебя в твои планы. Через вот эту вот вертикаль. Он говорит, вот это делай сейчас. И если я это не делаю, все равно это будет совершено. Но тогда уже будет не мытьем, так катанием называется. Тогда уже будут серьезные проблемы. И человек, который Бога слушается, то есть не боится просто ничего. Это я не о религиозности говорю. То он, конечно, абсолютно прозрачен, и никто его не боится. А люди, которые живут в беспорядке, они темные. Вот мы говорим, вот свет, вот тьма. Они сами у себя не разберутся. И хотят еще там, ну, туману нагнать на окружающих, что вот мы такие вот, мы что-то из себя представляем. Вы еще не знаете, что мы из себя представляем. Вот и ходят вот так вот. Ну, подороже себя продать называется. Вот. И что такое тьма, что такое свет? Вот... Пишет мне Майя Елисеева. Несколько месяцев назад открыла для себя ваши лекции. Так, так, так. Вот после этой лекции появился большой вопрос. В одной лекции вы говорите, что Бог и дьявол одно и то же, а в лекции «Всегда была весна» вы говорите, что это совершенно разные сущности. И даже приводили пример, как людям постепенно подменили слово «Бог» словом «Господь». Да, я это говорил. Это в Библии написано, что Бог создал людей, а Господь создал Адама и Еву. И людей созданы, люди были созданы, откройте Библию, по образу и подобию, а Адам сделан из какой-то грязи. И все вот эти, эта лекция была адамоиды даже, по-моему, вся вот родословная, про тех людей мы ничего не знаем, а на самом деле те есть люди. А вот то, что от Адама и Евы, это вообще не люди. Это не люди. И вся их родословная, то там... предательство, прелюбодеяние, все что угодно. Им было запрещено размножаться, а людям можно было размножаться. То есть те были живые, а эти немножко полуроботы, немножко машины какие. Вот про что я говорил. И кто же такой Господь? Проводили пример, как поступили словом Бог и словом Господь. Что значит, пока Бог отдыхает в человеке, то есть он никогда не отдыхает, никогда не спит, но когда ты его игнорируешь, вот тогда и появляется дьявол, он перестает дремать, потому что вот это может быть твой ум, твой разум, ну потому что здесь должно все время что-то делать, и вот тут есть дьявол. И ты начинаешь творить из того, чего есть. Не из ничего, что-то новое, а из того, что-то есть. Начинаешь, ну, ксерить этот мир. А тут ничего одинаково быть не должно. Вы знаете, почему клонирование считается безбожным и запрещено? Вот, например, картошка размножается, ну, она может семенами размножаться, а может размножаться вегетативным образом. Ну, клубни посадили, и выросла картошка, да? Вот. Чем более примитивная жизнь, она может... И это клон практически, потому что вот если ее не выкапывать, из этих клубней что-то еще, это одно существо какое-то получается, да? Так вот, примитивные формы жизни, а примитивные формы жизни – это примитивные формы мышления, а мысли это самые дальнобойные, что там есть, они не очень много захватывают. И поэтому они практически похожи друг на друга. Но чем более высокоорганизованный разум, более дальнобойный, а человек именно такой, то ему вот это клонирование противопоказано. Потому что два одинаковых, знаете, начнутся резонансные волны в этом мире какие-то, и начнутся проблемы у того и того. Никого копировать нельзя, это закон. Человеку копировать нельзя. Он может клонировать себя, какой-то там Ну, кого-то хочет повторить, допустим, какого-то там Каруза или какой-то вот там кумир, религиозный пускай кумир. Этого нельзя делать. Это нельзя делать. Поэтому клонирование запрещено. То есть примитивным инфузориям, туфелькам они там могут, там, они просто делением и все такое. А если взять у человека, там вот отщипнуть, не половые клетки, отщипнуть, и вот такое же получится. И говорится, что вот грех какой-то. Но это говорит о том, что мы не можем мыслить механистически, это тоже немножечко клонирование. Это клонирование такой же самой ситуации. В общем, ведет к беде. Итак, пока Бог отдыхает в теле человека, дьявол не дремлет. Тьма – отсутствие света. Нет света, и ты начинаешь в потьмах делать то же самое. Отсутствие любви – это закон. А повторение – это отсутствие нового. Вот и весь дьявол. Отсутствие нового, тьма вместо света. Что такое тьма? Непонятно, что делать. И ты думаешь, а что? А вот это же было когда-то и получилось, или у кого-то другого получилось. Ну-ка, дай-ка я сделаю, да? Но ты не можешь остановиться от... Бхагавад-гита, глава 13, текст 16-18. Высшая истина пребывает внутри и вне, всех живых существ. Она бесконечно далеко, вместе с тем бесконечно близко. Хотя сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, она едина и неделима. Она источник света, ясности во всех. Она находится за пределами тьмы материального мира, и она пребывает в сердце каждого. И за порядок, то есть, и вот когда в темноте, вот давайте вот ночь, выключим электричество и попробуем навести порядок без фонариков. Получится? Нет. Никто не знает, потому что порядок у каждого свой. У каждого свой режим дня, это, ну, отталкивается от какой-то личной задачи. Если у тебя нет личной задачи, проблема. И тогда, что люди придумали? За порядок принимают проведение ритуалов, может быть, каких-то там с копьями около костра попрыгали, или, ну, парад на Красной площади, да, вроде бы же порядок, идут под линеечку вот так вот, впечатляет. Но это тоже ритуал, да? Не, я не против. У костра попрыгал, значит, шанс забить мамонта больше. Они подготовились. Ну, магический акт, но подготовились. На Красной площади они воодушевились, народ воодушевился, все поверили, что они победят, и этой верой, значит, победа свершилась. Или пляски там у алтаря где-то вот так вот, что вот это вот дикари, парад и у алтаря, это формации одной, ну, одного уровня, скажем. Но это не есть порядок. Это не есть порядок. Потому что порядок — это то, что связано с разумом, с умом, что это, ну, с мышлением. А если ритуал, ну какое там мышление? Там, чтобы все было одинаково. Да.
А как большую массу людей упорядочить еще?
А, упорядочить большую массу людей. А, ну, смотрите, как упорядочить. Вот у вас в организме как органы упорядочены? Они, во-первых, все разные. Каждый включается в свое время, не синхронно, раз вы просыпаетесь. Вот если я одно время очень долго занимался акупунктурой по фолио, там у Печенкина, там есть целая книга такая, там человек такой разрисован, каждая точка за что отвечает. И там удивительная вещь, что вот есть меридианы, каналы, там канал желудка включается с таки-то по такой-то час, канал сердца. То есть они включаются, друг друга меняют, как, знаете, посменная какая-то работа. И поэтому, значит, переваривание лучше всегда вот в это время. Оно переваривается тебе в любое время. Но качественно вот только тогда. Только тогда. И если у тебя будет центральное... Но, вы знаете, это называется, я так называю, холостой ход. Когда ты еще ничего не делаешь, ты просто собираешь себя до кучи, ты еще помогаешь во всех делах другим. Ну, еще не выросло, знаете, станок не собрали, а с него продукции требовать еще нельзя. И он пока кому-то помогает. Но вот когда ты уже вырос, Тогда у тебя включается свой режим дня, и вот эта вся акупунктура тебя не должна интересовать. Потому что Бог вне времени. Ну, если ты не с Богом, то есть если у тебя центра задачи нет, тогда тебе придется, чтобы продлить свое существование, хотя бы чтобы не болезненное, а учитывать времени суток и все дела. Но человек, который со стержнем, то есть порядочный человек, ему это не надо. Потому что Бог порядочный. Бог порядочный. Итак, все вот эти ритуалы, они бездумные. Ну, конечно, там меняется все каждый раз, но в основном бездумные. Итак, мыслительные процессы, они разнообразны. Сейчас я их зачитаю, и мы сделаем перерыв, минутки три. Какие мыслительные процессы? То есть мы, и каждый из нас посмотрит, какой мыслительный процесс у него подтормаживает. Это не означает, что ты вот даун в этом отношении, может, он тебе не надо, например. У меня, например, с памятью плохо, но она мне как-то вот как-то прекрасно обхожусь. Кому-то память очень необходима, кому-то необходима, кому-то оперативная, кому-то образное мышление просто обязательно нужно. Итак. Так, мыслительные операции разнообразны. Это анализ, синтез. Я потом буду по одному говорить, но сначала анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение и классификация. То есть это не какое-то что-то, то есть это наука. Это наука, это не просто вот как Бог на душу положил, это все изученные вещи, вот, и духовные люди это изучали. И какие это разные логические операции. Какие логические операции применит человек, это будет зависеть от задачи, от характера информации и так далее, которые придется обрабатывать. Итак, анализ. Ну вы, может, сами знаете, что такое анализ. Что такое анализ? Раскладывание. Отлично. Но анализ... А у кого анализ получается лучше? У негативных людей или у позитивных?
Наверное, у негативных.
У негатив, потому что анализ это убийство. Это ты ситуацию расчетвертовал там, да? И вот так, и так. Но это нормальная ситуация. Это нормальная ситуация. Если человека четвертует, он, наверное, умрет. Но если ситуацию, потому что, ну ты так не понимаешь, надо проанализировать. То есть, знаете, как знаете, есть мертвая вода и живая вода. Если человек какой-то зомби, его можно, конечно, анализировать. Но творческого человека ты санализировать не сможешь, потому что к нему другой подход – синтез. Это синтез – это вообще обратный анализу процесс мысли. Это объединение свойств, действий, отношений в одно целое. Для эгоиста это гораздо сложнее. Это просто раз, и сразу ты понимаешь. То есть синтез, то есть анализ – это вот эта юбочка, там надо анализировать. А синтез то, что тебе дается уже готовое. И ты сразу знаешь, что вот этот человек загрустил, и ты понимаешь, его надо погладить по голове, или может дать пинка, чтобы не грустил, или дать мороженое ему. Ты сразу точно знаешь. Это синтез. Потому что синтез учитывает все, собирает все до кучи. И тоже получает ответ. Значит, когда нужен анализ, а когда синтез? Анализ как бы плохо. Но это очень хорошо, если ты что-то там по жизни плохое сделал, ее надо проанализировать, убить. И ты понимаешь, оно жить не должно. Ты его проанализировал, понял, и тогда умерла. Если ты это не проанализировал, свое плохое поведение, на которое все озлобились, из которого у тебя это, ты не проанализировал, ты не убил ситуацию, она будет, зараза, жить с тобой до тех пор, пока ты ее не проанализируешь. Вот. Если у тебя с этим проблемы, это же был вчерашний день. Нет, дорогой, это мыслительный процесс, это твое творчество, и творение далеко от Творца не уходит, то есть вообще не уходит, ты должен с ним что-то сделать. И мы знаем, что во Вселенной есть три процесса. Это творение, поддержание и разрушение. И всему свое время есть. Если даже ты ошибся, проанализируй. Понятно? С анализом. А некоторые гордятся, что у них там логики нет. Мы вот все, там вот Иисус, вот там вот Кришна, там вот это. Вообще думать разучились, еще гордятся делать этим. Вот. У них целый шлейф непрощений, осуждений, и они еще что-то удивляются, что у них такая жизнь. Они говорят, и в результате они говорят, да, этот мир, он ничего не надо, вот помрем, там хорошо заживем, ну и ничего больше не остается. Это просто люди не умеют анализировать. Я не говорю прощать, когда это будем доходить. Это был анализ. Синтез, это обратный процесс. Ну, синтез понятно, да? Эгоисту непонятно. То есть надо понять, а что такое синтез? Где-то что-то произошло. И кажется, плохое произошло. Но если посмотреть в совокупности событий, как раз то, что надо. Понимаете? То, что надо. Вот если это не произошло, то считай негативным. Вот эти бы позитивы не состоялись. Все на том гвозде и держалось. Понимаете? Если бы меня не задержал вот этот человек, негодяй, я бы вперед прошла, а там меня вообще бандит уже бы встречали. Он меня задержал, он меня спас. Синтез. Вот как, все в совокупности. Сравнение. Сравнение это для, уже для тех, кто... Ну, по порядку я иду. То есть анализ это самое примитивное. И люди, у которого нет анализа, забудьте про синтез, про сравнение, про конкретизацию, абстрагирование, алгометрическое мышление. Забудьте об этом. Ты уже непроходимый тупица. Кстати, которые не умеют анализировать, они постоянно только этим и занимаются. Вот, то есть, в смысле, ругать. Вот там не так, там правительство, там то-то, то-то, то-то. Они не понимают. С собой не разобрались. Итак, сравнение. Это установление сходства и различия предметов и явлений. Вообще, считается, у кого работает сравнение, это мудрец. Это изумрудная скрижаль, это Гермеса Трисмегиста. По-другому это еще шестой аркан Таро, который говорит, что вверху, то и внизу, что в глуби, то и ввысь и так далее. И в этом великое чудо единства. Этот человек, который видит похожесть всех-всех ситуаций. Он в химии может увидеть физику, в биологии математику, в этой ситуации, и он понимает, и поскольку он понимает тенденции, он может предсказывать будущее. И насколько человек может видеть аналогии, настолько он мудр, считается. Насколько он видит аналогии. Ну, например, вот. Вот я еду на велосипеде, да? И вот чем выше скорость, тем меньше возможности мне вот так вот вилять туда направо-налево. Да? Просто не получится. А чем медленнее я могу сюда... Это значит, если ты по жизни начинаешь туда-сюда вилять, тем ты больше тормоз. Все уже вон куда уехали. Когда большая скорость, даже захочешь отклониться туда-сюда, не позволят. И многие живут вот так вот, на огромной скорости, много успевают. Им говорят, расслабься, он говорит, некогда. Мы тебя не понимаем, надо же отдыхать. А он говорит, это вы работаете, а я отдыхаю. Меня несет просто. Вот. И так далее. Вот такие аналогии. Это к сравнениям. Абстрагирование. Кто-то знает, что такое абстрагирование?
Да, это когда не конкретные предметные сущности ты апеллируешь, а абстрактные.
Это значит, да, это значит какое-то явление вырвано из контекста, чтобы лучше его изучить. Не совсем вместе, а лучше абстрагирование. Потому что, чтобы абстрактно, потому что ничто не существует абстрактно, все существует в связи со всем. Ну иногда вот для изучения. Абстрактное мышление, ну это чем дальше, тем. Ну, вот. Конкретизация. Конкретизация это наоборот. Вот это мобильный телефон, допустим, да? Он не абстрактный конкретизация. Мобильный телефон, там есть какие-то забиты номера, какая-то музыка, он связан с какими-то другими номерами, а вот причем там забиты они, а с другими не связан. Это конкретизация. Некоторые Некоторые на конкретные говорят абстрактно и поэтому попадают в лужи. Или наоборот. Понимаете? Значит, анализ, синтез, сравнение. Сравнение тоже круто. Абстрагирование, конкретизация. То есть, смотрите, конкретизация возможна. Конкретизация – это конкретная жизнь. Это очень практично. Вы практично начинаете жить, если у вас есть анализ, синтез, сравнение, абстрактное мышление, а вот тогда конкретное. А вот эти тупые люди, у которых нет анализа, они говорят, мы всегда конкретные. До конкретного и дорогой, допрыгни. И у них конкретно ничего не получается, причем достаточно долго и устойчиво. Ну и какие мышления бывают? Алгоритм. Алгоритм это когда, ну, это очень, алгоритм возможен только если у кого есть, ну, сравнение, шестой аркан. То есть алгоритм, он сразу, о, и здесь где-то похоже. Типовые задачи. Дискурсивное от латинского рассуждение, мышление, основанное на системе взаимосвязи из заключений. Эвристическое, я это вам считаю только для того, что потом идет творческое, репродуктивное, продуктивное мышление, что люди занимались этими вопросами, и каждое название о чем-то говорит. Ну хотя бы вот что такое репродуктивное, что такое продуктивное мышление, можете озвучить. Репродуктивное, да, что такое репродуктивная функция? Ну родить ребенка это репродуктивное. Да, это воспроизведение за, ну, уже ранее полученных результатов. А продуктивное это новые результаты. Новые результаты, да. Вот. Итак, мышление это то, что приводит в порядок нашу жизнь. Порядок нашу жизнь. Сейчас еще одна фраза, у нас 3 минуты перерыв. Притча Соломона, очень умный еврей. Глава 13, текст 24. Много хлеба бывает на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. От беспорядка. Перерыв 2 минуты.